Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Илья Дмитриевич Сургучев. Детство святого царя Николая II. По устному рассказу полковника Ленгрена. Жизнь и учение. В рассказе о случае с воздушным шариком я отклонился в сторону и теперь начну по порядку излагать историю нашей совместной жизни с великим князем Николаем Александровичем и совместном учении. Теперь по исходе лет мне кажется, что его отец, будущий император Александр III, которого я считаю государем гениальным, понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой в свое время, а пока суд да дело, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения не прочны, и потому на меня, на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных, и, очевидно, по его плану нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что его маленький сын. Я ж, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше. Я просто тяготился той невероятно скучной монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Ну что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавался чай, кофе, шоколад с горкой масла и яиц, и все это на каких-то особенных чудесных блюдах. Ты мне дай краюху хлеба, которую я заверну в карман и потом на Псковской улице, буду по кусочкам щипать и отправлять в рот, тогда я почувствую этот очаровательный святой запах в меру зажаренной корки и дам себе счастье, как у Гомера, насладиться пищей. А то вот мы встали все трое, кто хватил того, кто этого, все спешат, глотают, не жуя, несмотря на все запреты и замечания, у всех одна только мысль — поскорей в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, — это следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно-тревожного, когда он поднимал кверху свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: «Ники, посмотри на птиц». И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущении делался обыкновенным мальчишкой и старался сделать мне салазки. Он очень любил изображение Божьей Матери, эту нежность руки, объявшей младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый, святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь. Вот так и я бы спас нашу Ксенюшку, если бы на нее напал змей, — говаривал часто маленький великий князь. — А то что ж, мой святой, старик, а притом сердитый. Он раз даже позондировал у моей мамы почву. Нельзя ли ему перестать быть Николаем и быть Георгием? — Ну и что ж, — говорил он в ответ на возражение мамы, — мы будем два Георгия, один большой, другой маленький. Он отлично понимал, что я счастливее его, потому что моя мама всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером в постели. Он обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я. Да и не знаю, кто ее не обожал. Вот это было божество в полном значении этого слова. Я, дурак, мальчишка, лишался слова в ее присутствии. Я разевал рот и, застыв, смотрел на нее в божественном восторге. Она часто снилась мне, и всегда с черным веером, каких потом я никогда не видел. Иногда и теперь я вижу этот прекрасный раз в году повторяющийся сон. И все тот же страусовый веер. И тогда я счастлив целую неделю, забывая и старость, и чужбину, и дикую неуютную жизнь. Как это бывало? А обыкновенно часов в 11 утра среди занятий раздавался с четвертого этажа звонок. Все радостно вздрагивали. Все знали, что это звонит мамочка. Тут Ники гордо взглядывал на меня, его мамочка. Мгновенно все мы летели на лифт и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила августейшая чета, мы через блюдный зал знакомой дорогой летели кто скорее в ее будуар. Сейчас же начинались поцелуи и расспросы. «Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Начинались обстоятельные, вперебивку доклады, при которых всегда скрытно радостным лицом присутствовал и отец. Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы, официальное время шло, и родителям нужно было уезжать к деду в Зимний дворец, где они и проведут потом целый день до поздней ночи. Я потом слышал, что наследник потому так упорно ездил в Зимний на целый день, что боялся, что отец Александр II даст конституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставанием нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало. Великая княгиня всех по очереди катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань за расставание. И покатавшись, обласканной на целый день, мы снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям. Детская половина состояла из приемной, гостиной, столовой, игральной и так называемой опочивальни, в которой стояло три кровати. Была еще комната мисс Брент, англичанки, которая занималась воспитанием великой княжны Ксении, которая к нам, мужчинам, никогда никакого отношения не имела. В игральной комнате был песок, качели, кольца, всяческие игрушки. Кровати в спальне были особенные, с мудростью, без подушек, что на первых порах меня убивало. Были невероятные упругости матрацы с валиками в головах. Был умывальник с проточной водой. Ванны не было, и купались дети у матери в четвертом этаже, а я у себя дома. Занятия сперва захватили великого князя. Мир тетрадок, которые ему казались сокровищами, которые жалко было пачкать чернилами. Сначала мир очаровательных и таких в сущности простых книг, как «Родное слово», с картинками, от которых нельзя оторваться. В особенности занимала его картинка «Вместе тесно, а врозь скучно» и «Серый воздушный шар». Совершенно очаровывало его стихотворение «Румяной зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он по неграмотности сам еще не мог читать и все просил маму, чтобы она читала. И когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимала этого, но чувствовала, что это интересно — как-то возвышено, что это какой-то другой склад, мне недоступный. И вот по этой линии я инстинктивно чувствовала его какое-то превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга только одна на свете, только у него, что у других не может быть таких прекрасных книг. А я знал, что таких книг хоть завались, и стоят они по 25 копеек. Я ему иногда показывал деньги и говорил, что вот на этот медный кружок можно купить великолепную свинчатку. И он не понимал, что такое купить. А променять свинчатку на скучный медный кружок считал безумием. Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге. Писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, и иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Часто бегал мыть руки, ну, хотя тут, пожалуй, была предлогом волшебно лившаяся из стены вода. Его писание было девически чисто, и тетради эти мать потом благоговейно хранила. Не знаю теперь, где они, кому достались и кто их бережет. Учение начиналось ровно в 9. Уроки были по 50 минут, а 10 минут перемена. Вне урока рисовали огромного папу и маленькую маму с зонтиком. Иногда на уроках бывал великий князь Георгий, и этот только смотрел, слушал, вздыхал и норовил как бы поскорее выбрать такой промежуток, чтобы поскорее стрельнуть из комнаты в сад. И мы смотрели ему вслед с искренней завистью. По стенам бегают зайчики, в саду простор, улица аппетитно шумит. Улица, недоступный, запретный, какой-то особенный, удивительный для счастливых, свободных людей мир. Да что ж признаться, скучно было в дворце жить. Великим князьям было все равно. Они в этом родились, свободы не знали и жили, как будто так и быть должно. Но я-то был птицей вольной. Я знал, что такое свет Божий, что такое наслаждение дружбы, отваги, вольной игры, в которой каждый волен изобретать свои вариации, комбинации. Я знал, что такое сирень за забором или манящее яблоко. Я знал, что такое марафет, купленный по дорогой цене за копейку. Я знал восхитительные свойства денег, приближающие к вам очаровательные вещи. Знал запах дикой бузины и как из нее делать пушки, а из сочной арбузной корки звонкие заряжалки. Я знал, как в сирене искать счастье. Я знал мечтательность и загадочность счастья, а они... Они все имели уже при рождении. Меня потрясло рождение великого князя Михаила. Однажды нам таинственно объявили, что родился братец. Там, наверху, в 4-м этаже, родился братец. Что за братец? Какой братец? Мы знали только, что наверх нас давно уже не пускали. И катание на шлейфе кончилось, и маму никак нельзя видеть. Начиналась полная заброшенность. Великие князья приуныли, осиротели, и Никий часто спрашивал: «Мамочка больна?» Ему отвечали, что нет, не больна, но ее нельзя сейчас видеть. Ей некогда. Дедушка задерживает, уезжает рано, приезжает поздно. Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть и плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Никий, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил: «Гусей караваны несутся к лугам». Ложился с ним в кроватку, и вместе засыпали. Вообще Ники не мог съесть конфеты, не поделившись. И вдруг братец, новый братец, на кого похож? А когда ж мы его увидим? А вот погодите, придет срок. Началось ожидание. Дворец притих, Аннушка ходила неузнаваемая, не глядя на людей, зажигала у своих образов красные страстные свечи. И вдруг как-то нас всех позвали в неурочную минуту из сада после завтрака, ну или по окончании обеда. Была какая-то взволнованность, особое тревожное внимание к великим князьям. Как-то особенно тщательно осматривали их костюмчики, их причесочки, заново прошли гребешком по проборчикам, заставили экстренно вымыть руки, вычистили ногти и потом как-то скомандовали: «Ну, а теперь к маме смотреть нового братца». Взяли и меня. И вот мы вошли в спальню цесаревны. С подушки на нас смотрело милое, знакомое, улыбающееся, отстрадавшее лицо, счастливое. Ничего общего с той, что уезжала к дедушке, такой одетой и причёсанной не было. Лежала обыкновенная, как все, мама, которой вовсе не надо каждый день ездить в дворец. А около нее стояла колыбелька. И в колыбельке лежал толстенький ребенок, спавший. Все в нем было новое. И кожа на лице, и ручки, и маленькие пальчики, и какие-то особенные неуловимые волосики. И все было в смешных морщинках. Но самое главное, около него на особом столике, вровень с колыбелью, лежала какая-то толстая тяжелая цепь. Я спросил, что это за цепь? И мне ответили, это Андрей Первозванный. Дружба. Когда начались занятия моей матери с великим князем Николаем Александровичем, и когда мы только что переехали на жительство в Ванечков дворец, мама моя больше всего боялась, и теперь я считаю это совершенно естественным, как сложатся мои отношения с детьми, но все же российскими великими князьями с самой, так сказать, большой ветви. В далеком, но все-таки несомненном будущем, великий князь Николай Александрович сначала наследник престола, а затем, если Бог соизволит, и император всея Руси, царь польский и великий князь финляндский. Конечно, теперешний наследник престола великий князь Александр Александрович Богатырь и рассчитан минимум на 100 лет жизни. В моем тогдашнем воображении немал человек под потолок ростом, но все под Богом ходим, и надо брать вещи так, как они суть. И поэтому мать ночей не спала и мне не давала, все уча меня, как надо быть почтительным к царским мальчикам, как быть сугубо осторожным в обращении с ними, и в особенности, как нужно их титуловать. Обязательно называй вашим высочеством. И никак не Никий или Жоржик, а Николай Александрович и Георгий Александрович. И обязательно на «вы». Это дети царские. Считай счастьем, это папочку молил. И так далее, и так далее. И я чувствовал, как у меня к сердцу подступает, что называется, неизбывная тоска. Это мне, человеку с Псковской улицы, ходить с накрахмаленной душой, быть вечно на страже собственных слов, следить за каждым своим движением и жестом? И потом, какие они великие князья? Такие же мальчишки, как и я, только у богатого отца, вот и все. У них отец есть, а у меня бедного нет. Вот и вся разница. Я сирота, а они нет. В этом их счастье. Так почему же мне думать о каких-то высочествах, когда они такие же, как и я, ходят, бегают, разговаривают, едят, спят так же, как и я, врут маме насчет больного живота, когда урок не выучил, или что палец болит, когда писать не хочется. Как говорят французы, я ходил со смертью в душе. Мне было скучно и тоскливо, и в саду я старался отделяться от них. Пусть я играю здесь, а их высочество там. Так проще и для языка удобнее, и не нужно о чем-то думать и к чему-то приспосабляться. И вот однажды в зимний день я что-то делал в саду и вижу. Прямо на меня в одном сюртуке идет действительно великий и благоговейно уважаемый без всяких там предварительных наставлений князь Александр Александрович подходит ко мне и спрашивает. «Володь, а где ж Ники?» Я ответил. «Его высочество за горой чистит снег». Великий князь, подумав немного, сказал, «Слушай, Володь, для тебя великий князь здесь только я один, а Ники и Жоржик — твои друзья, и ты должен звать их Ники и Жоржик, понял?» «А мне мама велела». «Правильно, маму слушаться необходимо, но это я тебе разрешаю, и сам с мамой поговорю, понял?» «Понял, ваше высочество, а то очень скучно». «То-то и дело, что скучно. Ну, беги к мальчикам и играйте вместе». Лед рухнул, с плеч скатилась гора. Я на крыльях радости полетел к Нике, теперь моему дорогому другу и товарищу, которого тоже злило, что я называю его неуклюжим и плохо вращающимся во рту титулом. Иногда с досадой он тоже меня называл вашим высочеством. И тогда я боялся матери, услышит, и будет скандал в очках, как говаривал наш ламповщик. Этот ламповщик был большим нашим общим другом, вроде Аннушки, и мы испытывали по отношению к нему самое полное доверие. Когда он, бывало, зайдет в игральную комнату заправлять лампы, мы сейчас же к нему. «Сидор, расскажи про войну». И он, нарочно подольше возясь с лампами, рассказывал, и особенно наше воображение поразил переход русских войск через Дунай. «Как это? Переход через Дунай?» И потом в саду мы изображали это так. Маленький Жоржик был Дунаем, ложился на землю, а мы с Ники через него переходили. Причем Дунай, чтобы сделать нам трудности, шпынял нас ногой взад. И мы тогда, чем больше было трудностей, тем больше гордились и надевали медали. которые Ники уже тогда мне жаловал, отлично понимая эту свою привилегию. Жорж не менее отлично понимал неблагодарность роли переходимого Дуная и за это выхлопатывал себе немалые привилегии. Например, он был постоянным продавцом мороженого. Ему принадлежала в частном порядке знаменитая столовая ложка, выбитая из пивной бутылки. Иногда Ники, ложась спать, когда горел только маленький ночничок, изображал низким басом: «Сахарно, мрожено, мрожено!» И тогда Жоржик вскакивал и лупил его кулачком по одеялу и требовал: «Не смей кричать! Это я кричу!» Тогда, закрывшись в одеяло с головой, начинал я: «Сахарно, мрожено!» Жоржик подлетал ко мне и кричал: «Замолчи! Это я кричу!» И ожесточенно барабанил по мне. Мы с Ники покатывались со смеху, но Жорж входил в азарт, отстаивал права собственности, кричал, что никогда больше не будет Дунаем, не даст ложки даже понюхать, и мы насидимся без мороженого. А когда и это не действовало, начинал всерьез грозить: «Диди скажу, папе скажу». «Докладчику первый кнут», — говорил Ники. «Пусть кнут, а я скажу». «Ну, смолчи, Володя», — начинал уступать Ники. «Я тебе жалую медаль». «Какую?» — спрашивал я. «В ладонь», — отвечал Ники. И тогда я уже от полной души говорил: «Рад стараться, ваше императорское высочество». Тогда же Жорж смирялся и лез к Ники на кровать и начинал вести с ним переговоры о медали. Начиналась торговля. «Сколько раз Дунаем будешь?» — деловито осведомился Ники. «Два раза буду». «Мало два раза. 100 раз», — требовал Ники. «200 раз буду». «Да нет, 100». «100 много, буду 200». «200 мало, требую 100». 100 — тогда 2 медали. — Ну, хорошо, 2 — так 2. — Да ты маленький. — Я маленький, мне надо 2. — Маленький по 2 не носит. — Где это ты видел? — Я видел. — Ты врешь. — Ей-богу, не вру, видел. — Пашится грех, дурачок. — Значит, жалуешь 2? — Ну, ладно, 2, иди спать. Жоржик счастливо вздыхал и шел к себе. Ники вдруг что-то вспоминал, приподнимался и угрожающе говорил Жоржу: — но только чтобы животом вверх лежать. Жорж вздыхал и отвечал: «Животом так животом. За живот 3-ю медаль потребую. Не дашь — папе скажу». И как по команде все сразу засыпали, удовлетворенные, что жгучие вопросы жизни благополучно разрешены. Время от времени во дворец приводили каких-то высокорожденных мальчиков для принятия участия в играх их высочеств, как это на суконном языке именовалось. Мальчики эти были нечто на псковским, необыкновенно воспитанные, выдрессированные, отлично понимали оказанную им честь и всем от усердия шаркали ножками, даже проходящим лакеем. У них уже было твердое и дальнозоркое представление о важности двора и соображении карьерности, и настороженное внимание ко всему, и то подмечание глаз, которое обыкновенно характеризует людей, себе на уме. С переляку они меня иногда именовали высочеством, понимая, что кашу маслом не испортишь, а я в порыве великодушия отводил их в сторону и тихонько на ушко жаловала им медали. Они шаркали ножкой и как-то по-особенному головкой вниз кланялись. Все почти как на подбор, они были рыжие. И это в наших глазах их делало несимпатичными. В припадке ревности я даже выучил великих князей песенки, которые распевали у нас на Псковской улице. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил? Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал». Определенного мотива этой песенки у нас не было. Мы всегда пели ее импровизацией, и Жоржик, надув шею, всегда брал с самого низкого баса, подражая своему кумиру в церковном хоре. И вообще у него необыкновенно были развиты подражательные способности, и он не раз морил нас со смеху. Эти посещения рыжих мальчишек навели меня на мысль о необходимости подписать договор дружбы. Мысль была принята с большим одушевлением. Дело было сделано так. Из новой тетрадки вырвали лист бумаги, и я в подражении крови мамиными красными чернилами написал, как мог: «Дружба навеки вечная до гроба». Потом, пометуя, как после смерти отца мать подписывала через марку какие-то бумаги, и это ослепило раз и навсегда мое воображение, я и теперь решил исполнить эту формальность. Путем долгих переговоров с Аннушкой я упросил ее купить в мелочной лавочке 3 марки, и Аннушка за 9 копеек привезла мне 3 какие-то красненькие марки. Мы столбиком наклеили эти марки на договоре дружбы и потом расписались.
первым поставил свою подпись Нике и вывел ее через марку каракулями, несгибающимися линиями. Я подписался росчерком «Володя», а Жоржику, как малограмотному, предложили поставить крест. И он поставил его с необычайной твердостью и правильностью. У него была крепкая и уверенная рука. Он без линейки проводил совершенно и безукоризненно правильную линию, признак художественного дарования. Он рисовал чрезвычайно верно всякие предметы, особенно лошадей и собак. Детям нужна тайна, и с необыкновенными изобретательными предосторожностями в какой-то жестяной коробочке мы зарыли договор дружбы под деревом в Анечковом саду. Потом забыли, и этот договор, быть может, и до сих пор в целости лежит на своем месте. Если не изменился пейзаж сада, я, пожалуй, и теперь бы его отыскал. Рыжих мы не любили. Рыжие нанесли нам тяжкое оскорбление. Когда Жоржик предложил им сахарного мороженого из мокрого песка, рыжие поголовно все шаркнули ножкой и отказались. Тогда мы им спели песенку про бороду. Рыжие вежливо слушали и криво улыбались. Какие противные! Их карьера в Анечковом дворце была кончена. И когда провозглашалась угроза «завтра будут мальчики», то великие князья с редким искусством начинали дуэт «Не надо рыжих!», а Жоржик не впопад обмолвился «К чёлту рыжих!», что произвело колоссальное смущение, и мама нюхала спирт. Как чудесно и таинственно было сознавать, что неподалеку рукой подать в садовой земле зарыты такие сокровища, как договор дружбы и стеклянная ложка. У нас было особенное многозначительное в присутствии других переглядывание, понятное только нам. Были особые вроде масонских знаки пальцами, как то, если я поднял большой палец мякотью к Нике, то это значило «дай списать задачу». Если я его поднял ногтем к нему, то это значило «надо произвести шум для отвлечения внимания». Мы так разработали эту систему, что иногда вели целые молчаливые беседы, как глухонемые. И это было таинственно и прекрасно, и дружески связывающе. Пасха в Анечковом дворце. В годах 1876, 1877, 78 и 79 все предметы, начиная с грамоты, преподавала одна моя мать по программе для поступления в среднее учебное заведение. Когда эта программа была выполнена, была приглашена особая комиссия, которая произвела экзамен великому князю. Экзамен прошел блестяще, и о результатах было доложено августейшим родителям. По окончании своей трудной и ответственной работы мама получила от августейших родителей большую бриллиантовую брошь с вензелями А.М. и датою 1876-1879. Это было дано при уходе матери из дворца, и это была брошь самая роскошная. Но и ранее, после каждого учебного года, родители также дарили маме броши бриллиантовые, но более скромные, и обязательно со своими вензелями. Где-то они теперь, эти царские броши, которые когда-то хранились как семейные реликвии. Теперь нужно вспомнить и рассказать, как Анечка в дворец встречал Святую Пасху. Страстная неделя была неделей постной. В Страстную Пятницу с императорского фарфорового завода привозилась груда фарфоровых прелестных яиц различных размеров. Эти яйца предназначались для христосования со всеми служащими во дворце. Большие яйца очень дорогие,
вероятно, получали лица, близкие к августейшей семье. Меньшие размеры полагались персоналу, который обслуживал дворец. Начиная с Великого Четверга, церковные службы происходили как везде, то есть вечером 12 Евангелий, которых мы, дети, не достаивали. Родители слушали их до конца. Но вот детей из церкви разрешению родителей всегда и спрашивала мать, и мы, признаться, бывали рады, когда она отправлялась за занавеску. Царская семья была отделена от остальных молящихся особой бархатной занавесью у правого клироса. В церковь же был свободный доступ для всякого служащего при дворце. В пятницу был вынос плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники. Он на весь день делался скорбным и подавленным, и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазенки его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там! Я бы показала им!» И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали планы спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти его и не спас. Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Ники и, плача, скорбно сказал: «Мне жалко, жалко Боженьку. За что мне его так больно?» Подскочил и Жоржик, и тоже с вопросом: «Плавда, за что?» До сих пор я не могу забыть его больших возбужденных глаз. Время до воскресения дети переживали необычайно остро. Все время они приставали к маме с вопросами: «Боженька уже живой, диди? Ну скажите, диди, скажите, что он уже живой. Он уже ворочается в своей могилке?» «Нет-нет, он еще мертвый, Боженька». И Ники начинал капризно тянуть: «Диди, не хочу, чтобы мертвый. Хочу, чтобы живой. А вот подожди. Батюшка отвалит крышку гроба, запоет «Христос воскресе», тогда и воскреснет Боженька. И расточаться вырази его», — тщательно выговаривал Ники непонятные, но твердо заученные слова. «И расточаться вырази его», — подтверждала мать. «Я хочу, чтобы батюшка сейчас сказал «Христос воскресе». Вы думаете, хорошо ему там, в гробе? Хочу, чтобы батюшка сейчас сказал», — тянул капризно Ники, надувая губы. «А этого нельзя. Батюшка тебя не послушается. А если папа скажет? Он великий князь». «И великого князя не послушает». Ники задумывался и, сделав глубокую паузу, робко спрашивал: «А дедушку послушается?» «Ну, во-первых, дедушка этого не прикажет. А если я его попрошу?» «И тебя дедушка не послушается. Но ведь я же его любимый внук. Он сам говорил». «Нет, я его любимый внук», — вдруг, надувшись басом, говорил Жоржик. «Он мне тоже говорил». Ники моментально смирялся. Он никогда и ни в чем не противоречил Жоржику. И только много спустя говорил в задумчивости: «Приедет дедушка, спросим». На самом же деле любимицей императора Александра II была маленькая Ксения. Приезжая во дворец, император не спускал ее с колен. «Тетешка» называл «моя красноносенькая красавица». Несмотря на все недостатки воспитания, слишком оторванного от земли, теперь с горы времен мне это видно, но несмотря на оторванность от живой жизни, дети оставались детьми, и ничто детское им не было чуждо. Привозились самые занятные, самые драгоценные игрушки, сделанные в России и за границей, но все это занимало их внимание только какой-то первый момент. Иное дело выстроить из песка домик для дедушки или из снега крепость для защиты России. То было свое, было драгоценно. Каждый день летом подавалось мороженое, сделанное по драгоценным рецептам. Это имело успех. Но что это было в сравнении с тем мороженым, которое мы сами делали из песка с водой? Продавцом этого мороженого
был всегда к нашей глубокой зависти Жоржик. У него была ложка, сделанная из битой бутылки, и эта ложка, сделанная нами самими, хранилась под заветным деревом в саду, и была произнесена страшная клятва, чтобы никому, даже дедушке, не выдавать ее место пребывания. И потому, когда я сказал, что иду сейчас в мамину квартиру, где Аннушка красит яйца, то впечатление было такое, будто гром ударил среди ясного неба. Что такое красить яйца? Как это так, красить яйца? А разве можно красить яйца? И в сравнении с этим любопытством, чего стоили все писанки, изготовленные на императорском заводе? Вырваться из царских комнат не так-то легко. И тут нужен был весь опыт преснопамятной Псковской улицы, чтобы выбраться в эту сложную и трудноодолимую экспедицию. Нужно было главным образом преодолеть бдительность мамы. На наше счастье, ее через посланца вызвала к себе Флотова в четвертый этаж. И не успела еще отскрипеть веревка лифта, как мы всей компанией пробрались в заветный коридор, встретив на пути одного только Чекувера, который нес к себе какие-то пакеты и не обратил на нас ни малейшего внимания. Аннушка делала какую-то особенно прочную краску из лукового настоя, который разводила в глиняной миске. Вся мамина квартира пропахла луком, так что Ники даже осведомился, что это так в глаза стреляет. Но когда он увидел, как обыкновенное белое яйцо, опущенное в миску, делается сначала бурым, а потом красным, удивлению его не было границ. Аннушка, добрая девка, снизошла к нашим мольбам, засучила нам троим рукава, завесила грудь каждому какими-то старыми фартуками и научила искусству краски. И когда изумленный Ники увидел, как опущенное им в миску яичко выкрасилось, он покраснел от радости и изумления и воскликнул: «Это я подарю мамочке!» Мать вернулась от Марьи Петровны, хватилась нас, безумно испугалась, кинулась в сад, нас нет, в кухню, нас нет, подняли всю дворню на ноги, поднялся шум, суматоха, и тут всех выручил Чекувер. Нас нашли, но в каком виде? И тут оба великих князя оказали бурное сопротивление. Ни за что не хотели уходить из кухни Аннушки. Жоржик даже брыкался. Разумеется, мне, как заводиловке, влетело больше всех. Влетело и Аннушке, а Аннушка огрызалась. Ну что ж, что царя-то? Дети, как и есть дети, всякому лестно. Забрав в руки плоды своего искусства, мы под стражей с невероятно вымазанными руками следовали на свою половину. Мать принимала валериановые капли, услужливо поднесенные целителем Чекувером, а для нас весь мир исчез. Важно было донести целыми и не раздавить яички, предназначенные то маме, то папе, то дедушке. Начали мыть нам руки, принесли песку, но краска так и не отмылась до самой Фоминой. Во время христосования отец Ники вдруг потянул носом и спросил: «Что ты, брат, луком пахнешь, а?» И тут заметил его неоттертые руки. «А ну ты, Жорж, ты, Володя!» Понюхал всех. От всех несло луком. «В чем дело?» Мать со слезами объяснила происшествие. Александр Александрович расхохотался на весь дворец. «Так вы малярами стали? Молодцы! А где ж ваша работа?» Мы бросились в опочивальню и принесли свои узелки. «Вот это папе, это маме, это дедушке!» Александр Александрович развел руками. «Вот это молодцы, так молодцы! Хвалю! Лучше всякого завода! Кто научил?» «Аннушка!» «Шаль Аннушки! И 50 рублей денег, а вам по 2 гривенному!» «Сколько лет живу на свете, не знал, что из лука можно гнать краску!» И через несколько минут после его ухода нам принесли по новенькому 2 гривенному. Семья. Однажды ламповщик, прихода которого мы с тайной в душе поджидали, пришел в свое обычное время со своими обычными машинами в игральную комнату. Хотя мамы с нами не было, и в особой таинственности нужды тоже не было, все-таки мы с Ники показали друг другу пальцы в том их сочетании, которое значило «нужно идти к ламповщику». Распевая искусственную песенку «тарарарарара» и почему-то глядя в потолок, заложив руки за спину, я, как ни в чем не бывало, вдоль стен пробираюсь в игральную. И также, запев песню без определенного мотива собственного сочинения, следом за мной последовал Ники. Жоржа было брать опасно. По неопытности или позарству разболтает, и тогда прощай сладчайшая тайна, которая красит жизнь. Но от наблюдательного взора Жоржа трудно было уйти. Он сначала сделал вид, будто ничего не понимает в наших демаршах, и ни на что будто бы не обратил ни малейшего внимания. Но, выждав время, нагрянул по нашим следам и застал нас на месте преступления. Ламповщик, тоже таинственно оглядываясь, подальше от окна достал из-за пазухи какую-то бумагу, сладковато и непонятно пахнувшую и свернутую трубкой, и таинственно же развернул ее. Бумага не поддавалась и завертывалась углами. Ламповщик начал ее свертывать с противоположной стороны, и при этой манипуляции мелькнуло что-то нарисованное. Жоржик, уследив нарисованное, пришел немедленно в большое волнение. «Колтинка!» — с восторгом прошептал он. «Не колтинка, а картинка!» — сердито поправил его Ники, недовольный, что Жорж появился в игральной. «Колтинка!» — продолжал стоять на своем Жоржик. Это оказался лубок довольно большого размера, изображавший в медальонах героев русско-турецкой войны. Ламповщик, вводя по лоснистой поверхности лубка твердым ногтем, представил шепотом нам всех героев-генералов. И нам почему-то особенно запомнились Радецкий и Гурка. Жоржик, вызывая наше патриотическое возмущение, говорил «Турка». Тут же были портреты и турецких полководцев в фесках. И особенно был интересен Осман-паша. Жоржик раскрыл ротик и прошептал. «Я хочу такую». «Что такую?» — сердито спросил Ники. «Такую, шапочку». Сказал ламповщик, — «кто в Бога верует, тому нельзя». Посередине, в отличном от других большом медальоне, был нарисован девушка с синими усами. И это привело великих князей в состояние необыкновенной гордости. «У всех усы черные или белые, а у дедушки синие». «Нет», — медленно вращая языком, говорил Жоржик, — «у дедушки не синие». «Как не синие?» — сердился взволнованный Ники. «А это что? Конечно, синие». «Нет, у дедушки серо-буро-малиновые», — ответил Жоржик. И я до сих пор не могу понять, откуда и как, какими путями в затворническую головенку маленького Жоржика могла залететь эта простонародная насмешливая фраза? Где он ее подслушал и как? Повторяю еще раз, что по остроте наблюдательности великие князья шли далеко впереди меня. «У меня тоже будут синие усы», — сказал Ники и от носа протянул рукой до уха, показывая величину будущих усов. Ламповщик все с непрекращающейся таинственностью оставил нам картинку с генералами, и мы с трепещущим сердцем поняли, что наших сокровищ прибавилось. Но как и куда спрятать ее от посторонних взоров? Я предложил проект — зарыть ее в саду вместе с договором. Но Ники не согласился и сказал: «Ну как же в саду? А если ночью посмотреть захочется?» И с редкой для ребенка изобретательностью, это я теперь понимаю, предложил вовсе не прятать ее, а положить небрежно среди игрушек, как самую обыкновенную вещь. «Мама заметит», — говорил я испуганно. «А я тебе говорю, не заметит», — отвечал Ники, и оказался прав. На картинку никто и никогда не обратил внимания. И вот однажды приехал Ванечка в дворец навестить своих внуков дедушка, император Александр II. Боже, какой это был дедушка! И какое счастье было иметь такого дедушку! Во-первых, от него очаровательно пахло, как от цветка. Он был веселый и ненадутый.
В его глаза хотелось бесконечно смотреть. В этих глазах сидела такая улыбка, за которую можно было жизнь отдать. И как он умел играть, этот милый дедушка! И какой мастер был на самой забавной выдумке! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он становился на четвереньки и был конем, а Жоржик — ездоком, и конь кричал: «Держись тверже! Опрокину!» Потом садился на стул, как-то отодвигал в сторону лампу, начинал по-особенно двигать пальцами, и по стенке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. Мы смотрели, разинув глаза, и не дышали. Дедушка начинал учить нас складывать пальцы, но у нас не выходило. Он вытирал с лица пот и говорил: «Ну, потом, как-нибудь, в другой раз, когда подрастете». Он был счастлив с детьми, этот дедушка. Как-то по-особенному, по-смешному умел щекотать нас за ушами и подкидывал маленькую Ксению чуть не под потолок, и она, падая ему в руки, как-то вкусно всхлипывала, смеялась и кричала: «Еще, еще!» Император в изнеможении бросался в кресло и, как после танцев, широко обмахивался платком, а потом опять набирался сил и искал свои перчатки. Как сейчас вижу эти ослепительно белые просторные перчатки. Император заводил два пальца в перчатку, и перчатка начинала тоненьким голосом разговаривать.
«А у чего у Жоржика вихор на затылке? А отчего у Ксенюшки носик красненький?» И вдруг подходит к нему Жоржик, втирает смеш крыльев и спрашивает: «А отчего, дедушка, у тебя сегодня синих усов нет? Ты их дома оставил?»
Дедушка вдруг опешил и спросил: «Какие синие усы? Что ты, брат, выдумал?»
«Ты сегодня другие усики надел?» — приставал Жоржик. «Тебе синие надоели? Если надоели, подари мне. Мне очень нравятся синие усы. Я буду на тебя похож».
Император несколько мгновений с изумлением смотрел на внука. «Ничего не понимаю, брат. Что ты тут несешь?»
«Я тебя спрашиваю, где твои синие усы?» Продолжал нараспев Жоржик, крутя то пуговицу, то аксельбант.
«Ну, друг мой, у меня никогда никаких синих усов не бывало», — говорил император.
«Нет, бывало», — упорствовал Жоржик. «Я видел».
«Где ты видел?»
«Я видел»,
— выдумал братец.
«Во сне видел».
«Нет, не во сне, на картинке».
Мы с Ники обомлели
и показали друг другу пальцы в самой замысловатой позиции, что означало «пропали». «На какой картинке?»
«На очень хорошей картинке. Хочешь, покажу?»
«Ну, пожалуйста, мой друг, буду очень любопытен».
Жоржик, не взглянув на нас, медленно проследовал в игральную комнату. Ники снова шевельнул пальцами, скрючил средний, вышло «пропали». А из игральной уже показался Жоржик с заветной картинкой. Все притихли, насторожились. Я взглянул на маму и увидел, что она краши в гроб кладут. Жоржик медленно и неуклюже разворачивал картинку. Император ему помог, вытягивая ее углом. Развернули, и торжествующий Жоржик сказал, показывая пальчиком: «Видишь, синие!» Император внимательно посмотрел и серьезно ответил: «Ты прав, синие. Господа, Саша, взгляни, усы действительно небесного цвета.
О, а что же это вообще такое?»
«Это генералы», — храбро выступил Ники. «Всех знаем, можете спросить».
«Ну, а вот это кто?»
И Ники рапортовал: «Это его императорское высочество, великий князь, наследник цесаревич Александр Александрович».
«Наш папа», — вступил Жоржик.
«А это?» — экзаменовал удивленный император.
«Это Осман-паша. Дедушка, купи мне, пожалуйста, такую шапочку. Мне очень хочется».
«Нельзя», — ответил строго Ники. «Вер не позволяет».
«Правильно. На 12 баллов», — сказал император, еще более удивленный. И, повернувшись к удивленному сыну, сказал: «Но они у тебя совершенно замечательные».
Я торжествующе посмотрел на маму и с немалым удивлением увидел, что она как-то странно ловит ртом воздух. Бедная мамочка! Ей эти наши штуки
стоили страшной болезни печени, которая свела ее совершенно преждевременно в могилу.
Но это же замечательно! И поняв, что наши дела имеют успех, мы наперегонки стали рассказывать про ламповщика. И император умеренно сказал: «Пари держу, что это папин солдат». И тут, забыв нас, взрослые заговорили очень оживленно, и дедушка, размахивая своим легким, как пух, платком, начал оживленно держать речь. Лучшими учителями детей, самыми талантливыми, были всегда папины солдаты. Да, не мудрствовали, никакой такой специальной педагогики, учили по букварю и как учили. Молодец, солдат, передайте ему мое спасибо. Один такой солдат лично мне со слезами на глазах говорил однажды: где поднят русский флаг, там он никогда уже не опускается. Мама не знала, что ей делать и за что зацепиться. Мы вдруг выбыли из центра внимания, и Жоржик подцепил дедушкины перчатки, от которых так восхитительно пахло, как от цветка. Жоржик подошел к дедушке и сказал: «Дедушка, подари мне эти перчатки». Дедушка не расслышал вопроса, машинально потянул Жоржика к себе и усадил на колени. Жоржик с гордостью посмотрел на нас и весь ушел в созерцание перчаток. И вот теперь, через такую уйму времени, я как в двух шагах вижу эту восхитительную сцену великого императора российского и маленького хорошенького мальчика, уютно устроившегося у него на коленях. Император не обращает на него никакого внимания, продолжает живой и, видимо, интересный разговор, а Жоржик тянется к его лицу и волосок за волоском перебирает сильно поседевшие усы. И когда императору больно, то он отдергивает Жоржикову руку, тот выждет время опять за свое. Какая семья! И чего у меня нет такого дедушки? И вообще, почему я такой неудачливый? Нет ни дедушки, ни отца, одна мама. Я подхожу к ней, хочу приласкаться. И слышу, как она дрожит мелкой лихорадкой.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Погребальный диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным, кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Эти глаза ветоками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли неприложна. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли неприложна.